Глава 31. Исчезла. Темная исчезла. Бесследно, будто ее поглотила река, которую она наполнила мертвыми казаками. Можно было подумать, что она никогда и не пересекала границы с варягией. Однако и кучер почтовой кареты, которую Нерон остановил, безуспешно проискав фею целых два дня, и деревенский кузнец, и встретившиеся Уиллу с Нероном этим утром бурлаки, все они клялись, что темные на пути в Москву, чтобы дать царю целой армии человека-волков и человека-медведей. И тогда варяги одолеют Гойлов, и разбойничий Альбион, и горбатого короля Лотарингии. О, золотые времена! Описывая их, скрюченный под агрой кучер нес какую-то невнятницу с видом счастливого ребенка. И даже бурлаки на берегу, день за днем тянувшие грузовые баржи по слишком ленивой воде, с ссадинами на плечах и полумертвые от перенапряжения, с тем же восторгом предавались мечтам о славных временах, которые феи принесет их родине. Говорят, сказали, кто-то слышал. Нерон хотел бы найти более конкретные доказательства того, что фея действительно направляется в Москву. Но 17-й все больше терял терпение, и каждый чертов день будил Гойла еще до рассвета. На плечах Нерона уже остались серебряные отпечатки его пальцев. Почтовая карета давно скрылась за деревьями, а Уилл все стоял и смотрел на дорогу. В это хмурое утро щенок был даже молчаливее обычного. Видать, ему опять снились сладостные сны. Еще бы. 16-я по-прежнему сидела с ним каждую ночь. Нерон почти ревновал. Бездонный кисец с арбалетом бесшабашный младший все еще носил при себе, иногда под рубахой, иногда в кармане куртки. Братец, похоже, ничего не рассказывал ему о коварстве волшебного оружия. Один лорд Оникс однажды заколол магическим кинжалом двоих из собственных детей. Но Нерон, верный своему намерению не заботиться о мягкокожем, не поведал щенку ни об этом кинжале, ни о магическом мече, которым четвертовали жену одного альбионского правителя. Вместо этого он забавлялся, представляя, как сообщит Джекобу Бесшабашному, что у его младшего брата благодаря бастарду вновь каменная кожа. Постепенно эта фантазия стала одной из его любимых. Второе место с небольшим отрывом занимала та, где он возвращал щенка своему сопернику в виде серебряной статуи. «Не думаю, что она собирается в Москву». Это прозвучало неожиданно.
«В самом деле, она сама тебе это сказала, или ты слышал голос во сне?»
Джекоб Бесшабашный на иронию ответил бы иронией, но его младший брат оставался до того серьезным, что иронизировать не доставляло никакого удовольствия. «Я ее чувствую. Так чувствуешь, где солнце, даже если его не видно». Он абсолютно серьезно схватился за сердце. «Возможно, она ближе, чем мы думаем». «Хорошо бы. Не хотелось иметь дело с 17-м, когда тот окончательно потеряет терпение». Нерону казалось, что он видит его за деревьями, дневной свет там подозрительно бликовал.
«Напои лошадей, а я настреляю нам чего-нибудь поесть».
Уилл кивнул. Он с таким отсутствующим видом смотрел на дорогу, будто видел вдалеке фею. «Ты что-нибудь слышал о сне Белоснежки?»
«Ты еще спроси, видел ли я когда-нибудь дуплика?»
Не остался в долгу Нерон.
«Конечно, фея любит его насылать».
Уилл по-прежнему не отводил глаз от дороги. «И пробуждает от него только настоящая любовь. Ты когда-нибудь слышал, что это не работает?»
«Что за черт?
Слушай, сколько тебе лет? Настоящей любви не существует. Так называют похоть, когда говорят с маленькими детьми». Нерон сунул Уиллу в руки поводья своей лошади. «Скоро вернусь». Уилл смотрел ему вслед, словно сказал еще не все, что хотел. Он выглядел таким потерянным, что Нерон чуть было не вернулся, чтобы напоить его гойльским шнапсом, который всегда имел при себе для подобных случаев. Неужели этот молокосос и в самом деле чувствует, где фея? Нерон скрылся за деревьями и, убедившись, что его не видно, с дороги остановился.
17-й.
Стало тепло. Приятно тепло для кожи Гойла, но папоротник, в котором появились зеркальцы, начал увидать, пока листья и тени превращались в лица и одежду. Черт, как это работает. Зеркала, которые сами выбирают, какую картинку показать. Они что, копят картинки как воспоминания? Лицо 17-го казалось моложе тех, что он предъявлял Нерону до сих пор. Однако, шагнув из папоротника, он опять сменил его на другое. Кстати, почему 17-й? У него что, 17 лиц? У него их больше. Все это время женщина-нож, как Нерон называл про себя 16-ю, смотрела на него так, словно хотела посеребрить одним лишь взглядом. Быть может, она не простила бастарду, что он видел, как ей нравится щенок. На щеке шестнадцатой виднелось шершавое пятнышко. Заметив взгляд Нерона, она быстро прикрыла его рукой в перчатке. Кора. У семнадцатого такое же появилось на лбу. Проклятие. Эти существа от него не защищены. Неудивительно, что они торопятся. Фея как в воду канула. Говорят, она едет в Москву. Но щенок сказал, что ему лучше знать. Тебе стоило бы ему верить. Семнадцатый снял с дерева гусеницу. Фея заколдовала его, а это связывает. Он снова сменил лицо. Новое казалось Нерону до жути знакомым.
«Откуда у тебя это лицо?»
«От его брата. А что?» Семнадцатый разглядывал серебряную гусеницу на своей ладони.
«И когда ты с ним встречался?»
«Он шел по нашему следу, довольно легкомысленно с его стороны.
Джека бесшабашный шел за ними. И что?
Где он сейчас?» Семнадцатый указал на застывшую в серебре гусеницу. «Какие смешанные чувства!» Нерон испытывал удивление, злорадство и, действительно болезненно и остро, разочарование. «Что теперь будет со всеми сценариями мести?»
«Ты убил его?»
Семнадцатый со вздохом бросил гусеницу в мох. «Так было запланировано, но бесшабашный выжил. Какое-то ведьминское колдовство. Этот мир жутко раздражает. Слишком много колдовства, слишком много грязи. Ужасные дороги и деревья. Всюду деревья». Семнадцатый с отвращением оглядел дуб рядом с собой. «Но не волнуйся, ваш след он потерял. Если за тобой по пятам идет Джекоб Бесшабашный, волноваться стоит всегда». Тем не менее, Нерон был рад, что его соперника не уничтожили серебряные пальцы Семнадцатого. Нерон не переставал мечтать о мести. Вероятно, Джекоб всего лишь хочет вернуть арбалет, но, возможно, он следует за ними и потому, что знает, кто его брата в проводниках. Последняя мысль доставляла бастарду огромное удовлетворение. Эх, до чего прекрасна жизнь! К сожалению, такие подъемы настроения лишали Нерона благоразумия.
«Ты не любишь деревья?» — сказал он, указывая на лоб семнадцатого.
Кора виднелась на лице, украденном у Джекоба Бесшабашного.
«Похоже, ты скоро сам превратишься в одну из них. Да и сестра твоя зеркальная тоже вся в пятнах».
Пальцы, сжав его руку, взрезали каменную кожу, словно лезвие ножа. «Полегче», — шепнул семнадцатый. «Зачем ты нам нужен, каменнокожий, если молокосос знает, где фея?» Да, следовало ожидать, что такая мысль придет им в голову. Но лучшая защита — это нападение. «Зачем? Чтобы ваш драгоценный посланник остался жив. Или вы будете превращать в серебро все, что встанет у него на пути? Это может наделать много шума». Нерон подобрал серебряную гусеницу.
«Нельзя разбрасывать такие штуки, где попало.
Ты прав. В этом мире многое раздражает, и такие вот призывно блестящие вещицы притягивают самое худшее». Семнадцатый, взяв у него гусеницу, принялся разглядывать ее с таким интересом, будто только сейчас заметил, как она совершенна. «Согласен. Буду их собирать». В закрепленной на ремне сумке, куда он сунул гусеницу, отразилась рубаха Нерона из ящеричной кожи.
«А почему вы показываетесь мне, а не ему?»
— спросил Нерон. «Фея не должна нас видеть», — отрезала шестнадцатая. «О, она его терпеть не может. Не волнуйся, моя красавица, это взаимно». А глядя на Уилла, она будто плавится, в прямом смысле слова. «Может, у них такая реакция на некоторые чувства? Интересная мысль». Когда Нерон вернулся с подстреленным зайцем, Уилл чистил лошадей. Перед тем, как отправиться в путь, им следовало бы сделать одну из этих новомодных фотографий — щенок и бастард. Один снимок бастард мог бы оставить в корчме у людоеда для его брата. «Ну и куда, по-твоему, направляется фея?» Уилл секунду помедлил, словно сомневался, что Нерон ему верит, а потом указал на юго-восток. «Не то чтобы очень точно, но уж никак не в сторону Москвы».